Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что сказать про отчетный период? Ничего особенного. Давление в пределах нормы, подлость сильная до умеренной, на мозгах облачность, по области выпадение памяти. Ну, неделя как неделя. Обо всем по порядку. Все началось с выступления прокурора Шохина в Мещанском суде Москвы. Прокурор Шохин Христом Богом попросил у судьи Колесниковой 10 лет с конфискацией, причем не для себя, как давно казалось правильным всем, кто хоть раз посетил это судебное заседание, а для Ходорковского. На следующий день перспективы дела для страны обвинения конкретизировал в интервью журналу «Власть» начальник следственного отдела Генпрокуратуры Каримов. Выяснилась удивительно приятная вещь. Оказывается, еще в декабре прошлого года Конституционный суд Российской Федерации подтвердил законность поправки в Уголовный кодекс, согласно которой треть конфискованного у преступника имущества идет в казну, треть выделяется на укрепление судебной системы в виде надбавок судьям. И, наконец, последняя треть отходит прокурору и свидетелям обвинения в долях, определяемых закрытым указом президента. Поправка в закон должна была вступить в силу с момента опубликования в «Российской газете», но из-за массовых январских волнений публикация поправки была признана нецелесообразной. Это поставило обвинение и суд в двусмысленную ситуацию. Время вынесения приговора близилось, а правовых гарантий его оплаты все не было. И вот на минувшей неделе случился хэппи-энд.
В среду на Старой площади во время традиционной встречи с группой работников суда и прокуратуры замглавы президентской администрации Игорь Сечин подтвердил факт вступления в силу поправки в Уголовный кодекс, принятой в декабре Конституционным судом Российской Федерации. Комментируя это в интервью агентству РИА Новости, судья Колесникова сказала: «Я рада, что наконец устранено последнее недоразумение, которое могло помешать осуществлению правосудия».
Ну вот, а теперь о других событиях недели. Слушайте, а ведь вы поверили, да? Не, ну признайтесь, поверили. Вы что, с ума сошли? Я ж пошутил. С 1 апреля, граждане, ну посудите сами, ну как может имущество преступника идти свидетелем обвинения? У нас тут что, средние века? Как может Конституционный суд голосовать за что ни попадя, а Путин издавать закрытые указы, финансирующие беззаконие? Он же президент демократической России, а не глава инквизиции. Правда? Правда. А вы поверили почему-то. Наконец, ну не встречаются по средам на Старой площади члены кремлевской администрации с судьей, ведущей дело Ходорковского. Не встречаются. Ну, во-первых, у нас разделение властей в Конституции записано. Во-вторых, есть телефон. Да. Тему закончит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
В России ум пора похерить. Не подлежит она уму. В России можно только верить, зато решительно всему. С душою можем дорогою принять на жизненной тропе и ступу с бабою Егою, и удвоение ВВП. Велят с вещами нам явиться, рванем в припрыжку тем же днем. Прикажут завтра всем топиться, с обрыва хором сиганем. Готовы, словно пионеры, мы ко всему, на все, всегда. Сполна дано нам чувство веры, а чувство меры — ерунда. Пусть держат все меня за лоха, в одно я верю горячо. Как не жилось бы нам здесь плохо, но может хуже быть еще.
Теперь о том, что случилось на неделе на самом деле. Во-первых, 10 лет с конфискацией для Ходорковского и Лебедева прокурор Шохин действительно попросил. При этом никакого исследования доказательств этот милый господин в своей речи не произвел, а просто сообщил суду, что вина подсудимых доказана, обратив особое внимание на то, что они не раскаялись, со следствием не сотрудничали, и, стало быть, представляют особую угрозу для общества.
По сообщению сайта «Газета.ру», прокурор Шохин, обосновывая необходимость строгого наказания, счел возможным дать и личностную характеристику подсудимым, а также работе их адвокатов. Лебедев неоднократно проявлял неуважительное отношение к суду, заявил в частности Шохин. Допускал публичные некорректные высказывания в адрес участников процесса. Это не может не повлиять на назначение наказания.
Понимаете наши расклады? То есть, если вас свинтят, посадят в СИЗО и попросят признаться, что вы ели маленьких детей, а вы год напролет из железной клетки будете этот бред опровергать, обращая внимание на полное беззаконие происходящего, ваше поведение будет трактовано как отягощающее обстоятельство. И хотя никаких доказательств того, что вы детей ели, получено не будет, ну, потому что вы их не ели, но суд вы разозлите и за неуважение к процедуре заплатите по полной программе. Впрочем, делать вид, что такого рода процедуры имеют отношение к закону, трудно, даже находясь по эту сторону железной клетки.
Дело ЮКОСа было показательным примером для других компаний, которые используют схемы минимизации налогов, заявил помощник президента России Игорь Шувалов. Он также отметил, что ключевой задачей нынешней власти было заставить самих себя платить налоги. В случае необходимости, сказал Шувалов, мы будем точно такие же меры применять и в будущем. Конец цитаты.
Уж не знаю, кого имел в виду помощник президента Российской Федерации, говоря о необходимости заставить самих себя платить налоги, всю ли нынешнюю власть или только работников путинского аппарата, но в клетке пока что сидят Ходорковский и Лебедев. А уж что касается местоимения «мы» в контексте дела ЮКОСа, тут я даже боюсь фантазировать. Кто эти властительные «мы», которые намерены такие же меры применять в будущем? Нельзя ли поименно, господин помощник президента, раз уж вы там совсем перестали стесняться? Но дело ЮКОСа – это частность. В стране, где работники администрации президента не только занимаются уголовным преследованием, но и трындят об этом публично, за торжество закона можно быть спокойным вполне.
В минувший понедельник Таганский суд Москвы признал организаторов художественной выставки «Осторожно, религия» Юрия Самодурова и Людмилу Василовскую виновными в разжигании религиозной и национальной розни.
Ну, наконец-то. Я в том смысле, что дела о разжигании розни до обвинительного приговора у нас почти не доходят. Уже «Майн кампф» у музея Ленина продавали, и свастиками могилы изрисовывали, и кавказцев с неграми заодно стальными прутьями били, и все как с гуся вода. Одного особо выдающегося фашиста чуть не посадили, но вовремя амнистировали, то есть именно что вовремя, ко Дню Победы. И вот долгожданный обвинительный приговор. Давайте в него заглянем, а заодно в обвинительное заключение. Там жутко интересные вещи обнаружились.
Как говорится, в обвинительном заключении по делу об организаторах выставки «Осторожно, религия» они виновны в унижении достоинства русского народа, поскольку большинство русских считают себя православными. В свою очередь, в приговоре сказано, что выставка имела откровенно кощунственный и издевательский смысл, циничный и богохульный характер. Конец цитаты.
Когда авторы обвинительного заключения, освоив газету «Советская Россия», возьмутся за Евангелие, им откроются удивительные вещи. В частности, они узнают, что в христианстве нет ни эллина, ни иудея, и, стало быть, критическим отношением к этому учению невозможно унизить ни один народ на земле. Так сказать, где имение, где наводнение. Унизить же само христианство легче всего не инсталляциями на выставках, а вот этими отцами церкви с лицами членов Политбюро, особенно если они разъезжают с федеральными номерами и с федеральной же охраной. Крестовые ГБшные походы с примесью бытового хулиганства тоже, конечно, не лучшая реклама для сына Девы Марии. Что же до богохульства, как причины обвинительного приговора в суде, то мои поздравления Аятоле Московскому и всея Руси Алексею. Мы уж, стало быть, на полпути к Ирану. Как предсказывал мой друг, остроумец Михаил Успенский, Аллах Акбар, воистину Акбар. Теперь, с вашего позволения, маленький постскриптум, чтобы усердие, с которым власть травила организатора выставки, стало еще объяснимее. Дело в том, что Юрий Самодуров, как известно, был и остается директором музея Андрея Сахарова. На этом здании уже длительное время висит лозунг, единственный в своем роде в Москве, протестующий против чеченской войны. Пару лет назад к Самодурову пришли люди в штатском и попросили по-добру, по-здорову лозунг снять, а Самодуров отказался. Люди в штатском сказали «ну-ну». И вот вам приговор по разжиганию розни. А вы говорите «Христос». Пятое отделение КГБ, вот вам и весь Христос. У них там своя передвижная Голгофа с такими гвоздями для инакомыслящих. Никакого Рима не надо. Но не будем надолго прерывать осанны российскому правосудию. Ведь в некоторых странах суд – кропотливая и скучная работа. Стороны выслушать, доказательства исследовать, к мерке закона их приложить – вот и приговор. Ни творческой искры, ни размаха фантазии, тоска. То ли дело у нас. Такие просторы для самодеятельности.
В минувший вторник Мосгорсуд приговорил сотрудника службы безопасности НКО ЮКОС Алексея Пичугина к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. СМИ отмечает, что присяжным передали только вопросы обвинения, и мнение адвокатов в этих вопросах не учитывалось. В удовлетворении жалоб защите было полностью отказано.
Недавно у нас в суде отпустили группу взрывателей, проходивших по делу Холодова. Не увидели доказательств их вины. Ну, там сильно зажмуриться надо было, чтобы не увидеть, но суду это удалось. На другом суде, по делу офицера ГРУ Ульмана сотоварищи, от доказательств вины спрятаться не смогли. Там все вокруг трупами было завалено. А все равно их оправдали, потому что свои. Недавно работнику одной ОПГ за доказанную мокруху дали 6 лет условно. Тоже кому-то, стало быть, свой. А тут с Пичугиным ни трупов, ни доказательств. Одна жизненная необходимость, потому что Пичугин этот из ЮКОСа. Но наша юстиция не сдалась. Выписали из тьму таракани специальную судью без комплексов и репутации, чтоб терять было нечего. Заменили состав присяжных, потому что первый склонялся к оправдательному приговору. И вот со второго раза получилось то, что с самого начала планировали. 20 лет, как одна копеечка. Теперь по талантливой мысли организаторов этих юридических побед Пичугин будет вынужден просить помилования, и с ним можно будет поторговаться насчет показаний на Ходорковского, о чем его, собственно, и просили с самого начала, а он все упрямился. Еще есть вопросы к правосудию? Вот и сидите тихо, пока для вас статьи не подыскали по просьбе руководства. Но хватит о печальном. Случились на минувшей неделе и приятные вещи. Например, весна помаленьку берет свое. Политические отморозки размораживаются помаленьку. Очнулся раньше природы и вылез наружу наш вечный подснежник Владимир Вольфович. Вылез и тут же полез получать в морду от депутата Савельева. Эти два брата-депутата вообще рождены друг для друга. Один еврейским вопросом, озабоченный на всю свою небольшую голову, другой просто сумасшедший федерального масштаба. 1,5 года назад Жириновский уже получал в морду от коллеги Савельева практически в прямом эфире, после чего приказал своей охране Савельева пристрелить, но охрана почему-то подумала, что он шутит. И вот весна, и идет Жириновский на выход по залу заседаний, а тут Савельев. Ну как было не плюнуть ему в рожу? Ну и понеслось, стенка на стенку, благо с обеих сторон сплошные доктора наук. Причем, судя по всему, это была не последняя встреча отца Федора с Ипполитом Матвеевичем.
Я никогда в Страсбург не поеду, никогда не буду на родину клеветать. Ну, у нас тоже русский характер. Если я был бы еврей, я бы ничего бы здесь не сделал, бля. А я русский, блядь, я не буду терпеть.
Спикер Грызлов во время минувшего мордобоя тоже показал себя во всей мощи таланта. Тексты ему на такой случай не написали, пришлось обходиться своим. Поэтому с текстом получилось небогато. Грызлов несколько раз назвал мордобойщиков коллегами, потом пару раз мужчинами, а потом вообще замолк. Засмотрелся, должно быть. Вообще со спикерами России повезло. Один окончательно мозгами к звездам повернулся, другой в критические секунды только усами шевелит, как таракан. Зато оба страшно любят Путина. А у нас это до 2008 года главный критерий качества. Впрочем, до 2008 года при таком уровне руководства надо еще додержаться.
По данным газеты Moscow Times, замглавы президентской администрации Сурков провел тайную встречу с ведущими российскими рок-музыкантами. Целью встречи было получение от артистов гарантий лояльности власти в случае повторения в Москве украинских событий. Власти хотят помочь музыкантам разрешить те проблемы, которые у них могут возникнуть, и рассчитывают на то, что они в случае восстания хотя бы сохранят нейтралитет, цитирует Суркова The Moscow Times.
В принципе, есть два способа руководства любой страной. Либо вести себя цивилизованно, не крышевать бизнес, не давить на суды, не затыкать рот прессе. Тогда никакого восстания не случится, не с чего восставать. Второй вариант – крышевать, давить и затыкать. И тогда, рано или поздно, непременно будет, как на Украине или в Киргизии, где толком даже никакой объединенной оппозиции не было, просто гиря до полу дошла. Судя по повестке «Тайной вечери» Суркова с рок-музыкантами, в Кремле окончательно выбрали восстание. На этот случай, конечно, лучше заранее посулить крупным деятелям нашего рока порцию тяжелого металла прямо из казны. Авось притормозят молодежь. Звезды нашего рока – бунтари с орденами и званиями, многие при бизнесе. С такими грех не договориться. А попсу Сурков и звать не стал. Эти давно едят с кремлевской ладони. Короче, с эстрадой вопрос вроде решен, телек под контролем, теперь еще как-нибудь бы договориться с законами исторического развития. И все будет хорошо. Работайте, господин Сурков, работайте. Пилите, Шура, пилите. Тем временем наш подвижный гарант продолжал встречаться с благодарным населением. Под 8 марта он, если помните, посетил женщин-ветеранов войны. Так они чуть слезами не зашли. «Какое, говорят, счастье, что вы у нас есть». Конец цитаты. То есть я их так понял, что страну от фашизма спас именно Путин. Только от нас-то скрывали. Ближе к 9 мая рассказать о своей благодарности Путину настала пора и мужчинам.
С первого дня все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны будут ежемесячно получать дополнительные денежные выплаты. Во вторник об этом заявил президент Путин на заседании Оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы, проходившем в Орле.
Ветеранов войны с каждым днем все меньше. И, строго говоря, дополнительные выплаты эти – крошки с роскошного нефтяного стола, за которым насасывается родимая администрация. Так что сообщить об этой подачке ветеранам мог бы кто-нибудь помельче, ну, хоть тот же Зурабов. Ну, Зурабов у нас отрезанный ломоть, а ни один повод для высочайшего пиара пропущен быть не может. Тем временем, там же, в Орле, неподалеку от президента, возникла содержательная дискуссия по вопросам культуры. Как это обычно бывает, главным экспертом по культуре вылез кто-то, не имеющий к ней никакого отношения. Неделю назад в Москве сотрясением воздуха занимались депутаты Госдумы. Для «Орла» судьба приберегла президента Академии военных наук Махмута Гареева.
Я хочу к министру культуры, если можно обратиться, пользуясь случаем. Дело в том, что ему надо уже какую-то управу находить на этих детей Розенталя.
Махмут Гареев оперы в Большом театре, видимо, не смотрел. Но он вообще не по этой части. Взбодрило его, судя по всему, слово «Розенталь», и вытерпеть его молча оказалось свыше сил. «Понимаю вас, Махмут Ахметович, давно пора найти на этих розенталей какую-нибудь управу. Кстати, участники битвы на Курско-Орловской дуге с той стороны фронта пытались найти управу на розенталей еще в 30-х годах. И знаете, вполне успешно. Может, вам стоило повоевать на той стороне? Ну да ладно». Следующим слово о культуре произнес генерал Вареников. А чего стесняться? Культура у нас одна, а генералов много. Надо же их чем-то занять.
Кто у нас контролирует за телевидением? Вот что оно еще нам выдаст, кроме того, что вот недавно выдали штрафбат, московская сага, дети Арбата. Ведь это же ложь. Это ложь. Вот этот яд, который они вбрасывают в сознание наших граждан, это хуже, чем международный терроризм.
Дети Арбата, ясное дело, хуже международного терроризма. Бен Ладен в прямом эфире американцев убивал. Тут ничего плохого для советского генерала и быть не может. А вот вбрасывать в сознание, что Сталин скотина, это настоящее преступление. О развитии событий, как всегда, честно расскажут газеты 2015 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Группа ветеранов гестапо обратилась с протестом в Министерство культуры России, сообщает газета Deutsche Polizeitung. Кто у ФАС есть контролирен са телевидения, спрашивают немецкие ветераны. Вопрос вызван регулярным показом на российских телеканалах фильма «17 мгновений весны», который, по их мнению, является грубой ложью. Мы не помнить среди нас никакой Штирлиц, а Мюллер вовсе не был такой душка, возмущаются ветераны, считающие, что вбрасывать такое в сознание граждан – это хуже, чем антигитлеровская коалиция. Очередной неприятный инцидент произошел вчера на заседании Государственной Думы, пишет Непарламентский вестник. Почетный вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский в знак протеста против результатов будущих выборов достал автомат Калашникова и перестрелял половину собравшихся. Оскорбленные случившимся депутаты инициировали процедуру лишения Жириновского слова сроком на один месяц. Но голосование по этому вопросу не состоялось, потому что в зале уже не было кворума. О модной забаве олигархов рассказывает читателям комиссар Дели в статье «Новая русская рулетка». Крупнейшие бизнесмены России в поисках адреналина ежегодно собираются на круглый стол с президентом. Президент несколько раз обводит взглядом присутствующих, пока случайно не остановится на одном из них. Того, на ком остановится взгляд президента, тут же уводят и сажают. Его компания показательно переходит в собственность членов президентской администрации. А уцелевшие олигархи заявляют о поддержке курса Кремля на рост доверия между бизнесом и властью.
И напоследок о новых перспективах народного благосостояния.
По сообщению агентства «Интерфакс», 35 миллионов рублей будет выделено в ближайшие 3 года на полевые работы по поиску алмазов в Калужской области. Как отмечают специалисты Центрального геолого-разведочного института, Калужская область признана перспективной с точки зрения алмазоносности.
Раньше, видимо, ошибочно считалось, что алмазы ждут геологов ближе к полюсам Земли. Ну, в Якутии, в ЮАР. Там в прежние годы и бурили. Но если есть возможность, как это называется по-русски, освоить 35 миллионов рублей, не уходя с чернозема, то, как говорил Семен Семенович Горбунков, будем искать. Счастья вам.
Хорошо в Калуге летом, что-то пристает к штиблетам.
Будем верить, в этот раз это все-таки алмаз.
Крепко телевизор кроет генерал Варенников.
Он уж под ружье построит этих шизофреников.
Смирный! Нет, дороги фронтовые до конца не пройдены.
Жириновский наш впервые пролил кровь за родину.
Худо, ежели художник засветился, как безбожник.
Осторожнее, ребята, с православным шариатом.
Да уж. Юха скорчится под прессом, виноватый без вины.
В показательных процессах показания не важны.
Кремль въезжает рокер новый, там Сурков в косухе ждет.
Где с пророками хреново, там и с роком не везет.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».